Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Слышишь это? Здесь до самой смерти жил Лаврентий Берия, и местные говорят, что иногда после полуночи слышится нарастающий шум подъезжающего автомобиля, но ничего не видно. Хлопают дверцы, а потом звучит сдавленный женский крик. Говорят, Берия любил приглашать к себе молодых девушек, а потом они бесследно исчезали.
В центре Москвы на тихой улице, недалеко от Садового кольца, есть небольшой голубой особняк с барельефами на стенах. Сейчас на нем висит флаг посольства Туниса. А когда-то здесь по адресу Малая Никитская, 28, жил один из самых одиозных деятелей в истории Советского Союза. Палач. Главный враг народа. Идейный вдохновитель репрессий. Так уже после его расстрела стали называть его советские СМИ. А еще осталось много воспоминаний о любвеобильности Лаврентия Берии. Например, Татьяны Акуневской и Лидии Руслановой.
Огромный парк, двухэтажный, почти дворец. За столом ни к чему не прикасаюсь. Он такой же, как в первый раз, пьет дорогие вина, жрет руками, хихикает. Начал пьянеть. Глазки налились салом. Я схвачена на руки, раздета, поставлена на стол. Сопротивление бессмысленно, невозможно, унизительно. Только бы сердце не разорвалось. Жаба гнусная, безобразная, жирная, раздувающаяся.
Однажды Лаврентий Павлович предложил после концерта в колонном зале подвезти домой. Ну и по дороге положил руку на коленку. Не знаю, как уж так вышло, что в грубой форме я отбросила его руку. «Ну ладно», — сказал Берия. «Пожалеешь». И действительно, потом я очень серьезно жалела, что не сдержалась и не нашла дипломатичного способа отказать шефу НКВД.
Полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов специально вел список любовниц своего начальника. В нем было 39 фамилий. Хотя данные разнятся. Были еще и другие списки. Назывались цифры 70 и даже около 200 женщин. Если верить легендам, матери загораживали собой девочек-школьниц, когда машина Берии проезжала по улице. А иногда он задумчиво стоял у окна и разглядывал в пенсне припозднившихся с работы москвичек. Понравившуюся девушку тут же хватали и затаскивали в здание чекисты. Хотя было ли это именно так? Рассуждает москвовед и экскурсовод проектов «Кози Москва» и «Москва, которой нет» Ирина Левина.
А с другой стороны, семья, которая в том же особняке жила, горячо любимая жена Нина, сын Сергей, очень талантливый инженер, на закрытых ящиках систему ПВО он делал. У Сергея была жена, внучка Пешкова, на минуточку, Марфа Максимовна. Да, и у них были трое детей, и они жили в этом особняке все. И супруга Нина была красавица неимоверная, всегда его встречала при параде. Нельзя сказать, что там опостылевшая жена, да, которую ему надоела. Она притом была из дворянских кровей, она была из княжеской семьи Грузии. И по воспоминаниям современников, и сама Нина говорила, что она не позволяла себе распуститься, встретить мужа в халате. И она говорила, ну да, конечно, наша квартира использовалась для конспиративных встреч. Его эти многочисленные девушки были стукачами, сексотами. А где с ними встречаться?
Однажды следователь заявил, что у них есть данные якобы о том, что 760 женщин назвали себя любовницами Берии. Лаврентий день и ночь проводил на работе. Когда же он целый легион женщин успел превратить в своих любовниц? На мой взгляд, все было по-другому. Во время войны и после Лаврентий руководил разведкой и контрразведкой. Так вот, все эти женщины были работниками разведки, ее агентами и информаторами. И связь с ними поддерживал только Лаврентий. У него была феноменальная память. Все свои служебные связи, в том числе и с этими женщинами, он хранил в своей голове. Но когда этих сотрудниц начали спрашивать о связях со своим шефом, они, естественно, заявили, что были его любовницами. А что же вы хотели? Чтобы они назвали себя стукачками и агентами спецслужбы?
Представьте себе, да, та же Акуневская, которая уже в перестроечный период написала воспоминания о том, как ее, значит, Берия к себе заманил обманом, типа. И вот эта очень красивая актриса была, ну, или женой, как она говорит, или любовницей Осипа Броз Тита. Можете себе представить, да, в Советской России быть, ну, даже женой такого человека. Конечно, она интересовала службы разведки и КГБ. Ну, тогда это НКВД. То есть можно понять и так.
В СМИ появлялись слухи, что уже при ремонте в подвале особняка нашли орудие пыток. А во дворе якобы крематорий, где сжигали тела. Доказательств этого, правда, нет. В 92-м году в программе «Совершенно секретно» писатель и историк Антон Антонов Овсеенко рассказывал.
Сантехники, которые производили осмотр и ремонт здания, обновление всей вот этой аппаратуры, проверяли трубы состояния, они обнаружили в подвальной части здания небольшую камнедробилку. Так что предположить, что убитых здесь, в этом особняке, Берия здесь и допросы вел тоже, убитых им, его подручными людей, могли, перемолов им костью, трупом убитых, отправить в небытие, спустив канализацию, останки этих несчастных жертв. Это предположить вполне можно.
Когда рабочие раскопали котлован для теплоцентрали, наткнулись на кости. Но дело в том, что раньше неподалеку располагался храм святого великомученика Георгия и рядом погост.
Кости везде в центре города можно находить в любом совершенно месте. И это всегда. Начинают что-то рыть, начинают что-то к подвалу откапывать. Кости здесь было. А потом начинают историки нормально говорить, ну, конечно, вы же копаете кладбище.
10 июля вся страна узнала о гнусных предательских действиях врага партии народа Берия.
Как умер Лаврентий Берия? Есть несколько версий. Согласно одной, Берию забрали из этого особняка на Малой Никитской и позже застрелили в бункере здания штаба Московского военного округа. Тело сожгли в крематории, а прах развеяли над Москвой-рекой.
А другая легенда, что его застрелили в его собственном доме. Я думаю, что никогда об этом не узнаем, потому что, ну, людей, которые это видели, уже давно нету. Следов Берии тоже нету. Его сожгли лучше, чем царскую семью.
А уже после родилось предание. Якобы несколько раз в месяц возле особняка можно услышать, как вечером со стороны Садового кольца подъезжает невидимый автомобиль, хлопают дверцы, раздаются голоса, а затем ночную тьму прорезает женский крик.
Берия, конечно, зловещая фигура, безусловно. И все, что связано с НКВД времен Сталина, да, он был последний. Я думаю, что если был последний какой-нибудь Ежов или еще что-нибудь, то с ним тоже были бы связаны эти легенды.
Одна из легенд гласит, что и в наши дни в полночь по дому расхаживает полноватый призрак во френче и золотом пенсне и портит дипломатические бумаги находящегося там посольства Туниса.
Они все время говорят, что у них там что-то шаркает, что-то ходит, кашляет. Но, вы знаете, я думаю, что какая-то такая энергия в каждом особняке есть. В каждом старинном доме. Хотя этот дом очень совсем не старый. Построен только в 1911 году. У него нету таких исторических корней очень старых. Конечно, все, что связано с какими-то тайными обществами, ведомствами, это такая мистика, которая очень быстро обживается в городских легендах.
Еще в конце 1930-х годов москвичи предпочитали обходить этот дом стороной. Имя Берии наводило ужас. Люди, работавшие с Берией уже после его смерти, уверяли, что слухи о гареме и изнасилованиях сотен девушек, в том числе несовершеннолетних, были враньем, придуманным Хрущевым. Однако нарком сам признавал во время допроса, что легко сходился с женщинами, имел многочисленные связи, непродолжительные. Этих женщин привозили ему на дом. И можно представить, что многие этих отношений вовсе не хотели.
Могу я вас подвезти?
Спасибо, не нужно.
Все-таки лучше бы вы сели в машину.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор сценария – Наталья Шашина. Выпуск озвучили Артем Буфтяк, Наталья Шашина, Лина Алексюнайта, Дарья Дубинина, Анастасия Глущенко и Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегаго. Комментируйте и делитесь с друзьями.